Говорит радио «Свобода».
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
После двухлетнего перерыва возобновлено издание знаменитого журнала «Театр». Вышли уже три номера. В апреле в Петербурге вручали Европейскую театральную премию, и среди мероприятий, связанных с этой церемонией, была лекция главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой в книжном магазине «Порядок слов». Марина Давыдова говорила о том, что возможности современного театра безграничны, но российский театр, погрязший в косности, не знает и не хочет о них слышать. После лекции мы продолжили этот разговор и начали его с воспоминаний о золотой эпохе в жизни журнала «Театр», да и всех толстых российских журналов, эпохи перестройки.
Театр был ведь вот в эти годы, когда был большой тираж, и когда его читали не только театралы, он был очень сильно политизирован. Я думаю, что сейчас это совершенно не входит в ваше намерение.
Я как раз, может быть, и попытаюсь его сделать отчасти политизированным, но совершенно не в том смысле, в который вы вкладываете в эти слова. Просто мне кажется, что одна из главных проблем российского театра состоит в том, что он существует в такой колбе. Но действительно, волшебный мир прекрасного. Вы там все в дерьме, а мы здесь все в белом, говорим об искусстве. В то время как театр – это самое социально ангажированное из всех искусств, он таковым и должен быть, какие бы там сложные метафизические проблемы он не решал, он все равно параллельно с ними решает еще и сиюминутные социальные проблемы. И если он их не решает, то, в общем, я уже не очень сильно верю в дееспособность такого театра. Поэтому я немножечко хочу, чтобы это был не только журнал «Театр», но еще и журнал «Театр и жизнь», да, вот так внутренне для себя. Журнал «Театр и политика», «Театр и общество», «Театр и какие-то, вот, я повторяю, там, социологические проблемы». Но это совершенно не означает, что мы кому-то собираемся подыгрывать. Скорее уж, наоборот, есть такой немножечко франдерский какой-то запал. Но вообще я предпочитаю содержательный разговор о любой проблеме. Если спор, то тоже содержательный. Пустое втявкание друг на друга и не изложение какой-то заведомо известной своей или чужой позиции, а попытку говорения и обретения какой-то истины, но промежуточной все равно, потому что абсолютно, я думаю, мы все-таки в рамках земной жизни обрести не можем, да, истины вот в процессе этого разговора, какого-то приближения к ней во всяком случае.
Страшно было браться за такой проект в том смысле, что у этого журнала есть большое и сложное прошлое. То есть вы не новое делаете, а как бы берете и переформатируете нечто уже существовавшее в разных условиях.
Вы знаете, он так долго существовал, и, в общем, в конце концов, так по-разному существовал, что мне тоже первое, что пришло в голову, что нужно, значит, обозначить какую-то преемственность. А потом, когда я стала вникать в суть дела, то выяснилось, что, ну, во-первых, с чем, собственно, обозначать преемственность? Журналов каких? 30-х годов? 50-х? 70-х? 90-х? Нулевых? Сказать, это разные журналы, в общем-то. Причем иногда они мне, эти журналы или этот журнал мне нравится, иногда не нравится, иногда мне даже отвращение какое-то вызывает, и совершенно мне не хочется с ним какую преемственность обозначать. Поэтому, по большому счету, вот главная задача, которую я перед художником поставила, дело в том, что нам приходилось, ну, действительно, это была полная перезагрузка, абсолютно, потому что в тот момент, когда мне предложили возглавить журнал «Театр» представлял собой такой пустырь обнесенный, там вот колышки стояли, значит, такая какая-то веревочка была натянута, тут можно построить, да, журнал «Театр», вот дальше вот фундамента ничего нету, даже и какие будут кирпичи тоже ты должен был решить. И как обозначить преемственность этого абсолютно пустого к тому моменту места с чем-то, что существовало когда-то, было очень непросто понять. Но я вот решила, что, собственно, должен более-менее формат остаться прежним, как бы там объем, хотя ведь и формат тоже менялся с течением времени. Это был уже толстый журнал, и логотип тоже менялся. И сейчас кажется, что он абсолютно повторяет тот старый. На самом деле нет, это новый логотип, но я просто художника, такого Игоря Гуровича, попросила сделать нечто новое, при взгляде на которое тут же вспоминаешь старое. Мне кажется, что он очень здорово с этой задачей справился. Не считая вот этих сугубо визуальных вещей, в остальном у нас совершенно новые структуры журнала. Конечно, таких разделов не было ни в старом театре, ни в одном вообще из существующих театральных журналов. Кстати говоря, и западных тоже. Я такого подразделения не видела, потому что у нас есть разделы, значит, театр на сцене, театр за сценой, театр за пределами театра. Причем на шмуцах мы их по-английски называем, потому что просто художнику легче работать с этими английскими буквами. On stage, off stage, beyond the stage. И, соответственно, такое сочетание театроведения в on stage, социологии театральной в off stage и какой-то культурологии, рассуждения про вот существование театра действительно за пределами театра в beyond the stage, это уже само по себе не вполне обычная, как у журнала, структура. А кроме этого, в нем есть раздел, который называется Yellow Pages. Я в данном случае настаиваю как раз на английском названии. название, потому что «желтые страницы» – это у слова «желтый» есть совершенно определенная коннотация в русском языке, которой нету в английском языке, потому что там «yellow pages» – это просто, ну, некие страницы, на которых должна быть собрана информация. Да? Вот мы пытаемся в каждом номере, причем они действительно желтые, то есть когда ты смотришь сбоку на журнал, ты видишь вот сразу, где находится этот самый раздел «желтые страницы». Мы собираем всякую интересную статистику, опросы, какую-то инфографику делаем, и иногда простые вот эти собранные нами факты, они позволяют взглянуть на театральную реальность с совершенно неожиданной точки зрения. Ну, например, мы решили в какой-то момент посчитать, вот сколько спектаклей, которым больше 10 лет, а вы понимаете, что для театра спектакль больше 10 лет – это очень старый спектакль, то есть от 10 и далее, 15, 20 и так далее. Так вот, сколько таких спектаклей идет на сценах московских театров. Когда мы начали считать, мы вот ужахнулись, как говорится, потому что выяснилось, что это почти треть репертуара, а, соответственно, еще следующая треть – это те спектакли, которым от 10 до 5 лет, что тоже, в общем, довольно много. Мы не делаем из этого никаких сразу же выводов, но мы предлагаем читателю самому задуматься, потому что совершенно очевидно, что, с одной стороны, это как-то отрадно, потому что некоторые наши шедевры, да, театральные, ну, в самом деле, вот хотите вы посмотреть какие-нибудь «Волки и овцы» Петра Ивановича Фоменко. Не возьмусь даже точно сказать, когда они поставлены, но, не знаю, пока что лет там, 18 тому назад.
Вот. «Служанки» 89-й год.
Да. Вы приходите, покупаете билет в мастерскую Петра Фоменко, идете, смотрите этот спектакль. Здорово, да? Но, с другой стороны, вокруг какое-то немыслимое количество каких-то, не знаю, «Дама-невидимка» в Московском художественном театре имени Горького 1975 года, какая-то постановка. Ты думаешь, почему эта «Дама-невидимка» тут идет? Кому она нужна? И для чего вообще все это существует? Да, это такая вязкая, топкая какая-то рутина вот эта. Надо сказать, что действительно вот это вот западный театр очень заточен на обновление во всех смыслах. Ну, если это уже там «Арлекин, слуга двух господ» какой-то невероятный шедевр Стрейлера, да, он живет очень долгой жизнью. Но просто какая-то 7-минутная постановка, которая оказалась удачной или даже неудачной. Какого же черта сохранять ее в репертуаре на протяжении 20 лет? Да, кто слышал про эту «Даму невидимку», вот она продолжает идти. Или, например, мы взяли и посчитали, сколько артистов в сезоне там, 2009-2010 года, один сезон взяли, работали за пределами того театра, в котором они служат. И выяснилась интересная вещь, что, собственно, тот пресловутый разговор про русский репертуарный театр, про то, что это прекрасная волшебная система. А мы задались вопросом, а он существует вообще, это русский репертуарный театр? Просто де-факто существует, потому что были времена, ну, конечно, Алиса Брунна Фрейндлих могла играть вдруг на сцене, ну, не знаю, в качестве исключения, там, МХТ, наверное, могла бы, в принципе, сыграть, да? Но это было бы именно исключение. А так, в общем, она служила в Ленсовете или там в театре БДТ. А сейчас, вот мы берем Московский художественный театр и видим, что в труппе там 103 человека, да? Из них, как вы думаете, сколько приглашенных? К этим 103 60 человек – еще приглашены со стороны. Да, одновременно 30 человек из этой труппы играют на сценах других театров. Кому-нибудь артист Чунишвили, который как бы артист Линкома, да, Сергей Чунишвили. Вдруг мы видим, что вот он в один и тот же сезон играет. Ну, сколько это спектакль на сцене Линкома, а сколько это спектакль на сцене Театра нации, а сколько это спектакль вот такой-то антрепризе, а сколько спектакль еще там на какой-нибудь сцене театра, я не знаю.
Телесериалы.
Моссовета. Но телесериалы, ладно, это даже уже не считается. Спрашивается, а где же эта репертуарная система? Так выясняется, что это просто чисто номинально, кто-то к чему-то там приписан, да, фактически играет, так значит, ее уже нету. Это может быть плохо, а может быть хорошо. Мы на этот вопрос стараемся не отвечать. Это болезненная тема, да, но как минимум эта статистика, помещенная, именно статистика, помещенная на Yellow Page, заставляет нас задуматься. Устраиваем какие-то опросы. Вот в третьем номере просто мы людей, деятелей культуры, спросили, ходят ли они в театр, что предпочитают смотреть, если ходят, и там сколько-то еще вопросов. Очень интересная картина. Там самые разные люди, от композитора Десятникова до композитора Мартынова, да, и там поэта Рубинштейна. Вот там такая тенденция невеселая вытанцовывается из всего этого.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр». На лекции в петербургском магазине «Порядок слов» Марина Давыдова рассказывала о божественной комедии Ромео Костеллуччи, прекрасном и загадочном триптихе, который и на меня, я, правда, видел его не на Авиньонском фестивале, а лишь на видео, произвел огромное впечатление. В разговоре с Мариной Давыдовой я предположил, что такого рода экспериментальные постановки не должны нравиться театральным консерваторам, и журнал «Театр», их пропагандирующий, неизбежно обретет, да уже наверняка обрел, немало врагов.
После того, как вышел первый номер, меня, правда, порадовало, что его раскупили за 7 или 8 дней. Да, сразу же моментально стали раздаваться вопли, какой ужас, лучше бы не было никакого журнала, чем вот такой. Видим, куда нас все это заведет. Впрочем, были, надо сказать, и другие восторженные отзывы. Но вот интересно, что такие положительные, даже восторженные отзывы, они в основном исходили от людей, которые непосредственно частью театрального комьюнити не являются. А вот представители самой театральной среды, ну, в общем, не все, конечно, там есть, с моей точки зрения, какие-то здоровые силы, и не так уж их мало, но, конечно, такой вот косности более чем достаточно. Но, вы знаете, я во втором номере журнала поместила письмо, оно называется «Чужой театр». Ну, театр в кавычках, естественно. То есть чужой журнал театра, который написал один из критиков театральных, Александр Вислов. Причем, надо сказать, что он мой бывший однокурсник и, в общем, даже приятель, вот, которому он рассказал, чем его, собственно, не устраивает такой журнал театр. И я подумала, ну, а что должен делать главный редактор в такой ситуации? Он должен взять это письмо и просто у себя опубликовать, и на него ответить. Ну, вот во втором номере можно почитать нашу с ним, так сказать, полемику, потому что противника можно обезоружить только тем, чтобы предоставить ему как-то трибуну. Ну, а потом, знаете, я 12 лет делаю фестиваль, который называется NET, New European Theatre, или Новый Европейский Театр. И недоброжелателей у меня в связи с этим фестивалем было не меньше, а, пожалуй, гораздо больше. Ну, потому что одно дело рассказывать о таких спектаклях, а другое дело их показывать. Да еще вот сейчас-то ничего. А фестиваль уже 12 лет, соответственно, там какие-то в начале нулевых годов. Это было совсем болезненно. Но как-то пережили же мы это. Вот. И это, наверное, тоже переживется.
Но возникает аудитория, да? Возникает публика. Вот я знаю, какие-то совершенно великие альтернативные проекты, там Вим ван де Кейбус, да, приезжает, да, в Москву, вот, которого я тоже очень люблю. Вы видели «Манки Сэндвич» его
последнего? Последний нет. Вим ван де Кейбуса знаю, да. И вообще, надо сказать, что все чаще я свои надежды в современном театре возлагаю именно на contemporary dance, на тех людей, которые из этой среды выходят. Дело даже не только в том, что они как-то обновляют театральный язык, они какие-то настолько неожиданные темы, повороты предлагают, такой новый взгляд. Вообще, вот, меня очень интересует только, что такое новая телесность, что такое тело на современной сцене. Я думаю, что мы, может быть, посвятим даже какой-то номер специальный рассказу об этом.
Да, движение к танцу, вот, да, этот вот физический театр, и движение к кино тоже, ведь, да? Вот это очень,
конечно,
важное,
конечно. Но кино, оно как бы даже, не то, что я не скажу, что в его сторону что-то двигается, оно само норовит к нам придвинуться и плывет в руки буквально. В общем, конечно, и в рамках одного спектакля вполне совместимые видеопроекции, какой-то там киномонтаж и что-то танцевальное. Самое печальное, вот действительно, когда я говорю вот с современными режиссерами российскими, молодыми, дело не в том, что они не выучены, не обучены, не начитанные, а вот они, вот то, что называется, не могут быть open-minded. Не зашоренными.
Ну, Антон Адасинский.
Да, ну в том-то и дело, что Антон Адасинский, к сожалению, давным-давно является гражданином.
Или к счастью.
Ну, к счастью для него, к несчастью для нас, Германии. Поэтому, как это совершенно не характерный пример. Антон Адасинский действительно человек абсолютно свободный, делающий то, что считает нужным, бесстрашный. Но, так поэтому он здесь как-то и пришелся ко двору. Здесь очень все регламентировано. Вот именно это регламентировано сознание зрителей, тех людей, которые учат делать театр, и тех, которые учатся. И непонятно, что с этим делать, потому что всякая попытка, с одной стороны, начать это объяснять, она, конечно, вызывает агрессию, а с другой стороны, я понимаю, что в России что-то разрушить, ну, например, можно взять там и закрыть, ну, предположим, да, закрыть театральную школу, но от этого, как бы, легче не станет, только еще хуже. Знаете, и бывают такие болезни, которые уже на какой стадии находятся, что если ты начнешь их лечить, то есть лучше уже оставить организм в том состоянии, в котором он находится. Вот мне кажется, что действительно болезнь уже зашла так далеко, что, ну, уже непонятно, как ее лечить. Уже вот этот кинжал уже не выдернешь. Уже лучше вот пускай вот так вот с кинжалом, может, еще поживет сколько-то времени, да?
А источник болезни понятен? Откуда микроб?
Да, я бы сказала, это завороженность прошлым, я это называю. Ретроспективно направленный идеал. Мы все время стоим, обернувшись в прошлое, и надеемся, что, эксгумировав чей-то труп, реанимировав его.
Станиславского.
Да, это не важно. Понимаете, у каждого своего чего-то. Это как и в политике. Кто-то грезит о монархической России, кто-то грезит о России большевистской или России времен застоя, кто-то говорит, что допетровская Русь была прекрасна. Понимаете, тут возможны самые разные варианты. Но важно, что этот самый идеал находится в прошлом. Россия – это вообще страна, которая не умеет жить настоящим и думать о будущем. Она все время стоит, повернувшись к будущему задом, а к прошлому передом. В каждом конкретном случае это прошлое, оно же прошлое обширно, можешь туда смотреть, а можешь сюда, но это все равно прошлое.
Ну, Марина, простите, перебью, но вот Польша, например, тоже, а там есть Варлиховский.
Ну, что вы, вы просто, наверное, давно не были в Польше. Мне сложно, конечно, говорить про политику, потому что я дилетантски, наверное, все это смотрю, но в том, что касается польского театра, то такого развенчания собственных мифов национальных, которые происходят в польском театре.
Аполлония.
Ну, да, если бы только Аполлония. Понимаете, Аполлония – это верхушка айсберга, а ведь там же есть очень много спектаклей, поставленных менее значительными, чем варлиховскими режиссерами, тоже очень интересными, и молодыми, и уже и не очень молодыми. И просто каждый третий из них – это конструкция собственных мифов, которые еще представить даже не 10 лет, 5 тому назад было бы там сложно. Совершенно ироническая постановка Генриха Сенкевича, где все эти хрестоматийные герои, которых они проходят в школе, лежат на кроватях в том пространстве, которое одновременно церковь и психиатрическая больница. Но это такой очень иронический взгляд. Понятно, что Польша, она даже в большей степени, они же этот комплекс жертвы, она все время осознавала себя немножко падчерицей Европы, и при этом все время помнила о своем исключительном величии и так далее. И казалось, что ну вот все, что угодно может случиться, но она не отдаст никому вот этого своего страдальческого прошлого. Не то, что отдает, а просто хохочет, показывает пальцем сама в лице своих же собственных режиссеров. Последний раз я была просто потрясена, когда в спектакле главного их «Анфантерибль» Павла Демирского «Святое святых» было смеяно, а именно память о Варшавском восстании. Тоже как бы такой неоднозначный взгляд на него предлагается. Главное, осмеивается конечное обожествление и отливание в бронзе, вот всего, что с ним связано. То есть вся история, она стала объектом для анализа, для трезвого говорения об этом. Это не значит, что что-то надо забыть, естественно. Это не значит, что никто никогда не совершал никаких подвигов. Совершенно не значит. Но это именно трезвый взгляд на историю, а не мифологический. Это что касается истории и обращенности в прошлое. Это очень незавороженный взгляд в прошлое. Очень трезвый взгляд в прошлое.
В российском театре нет движения в эту сторону?
Знаете, в российском театре...
Уже было в начале 90-х?
Удивительно. Нет, не было. В 90-х вообще ничего не было. Надо сказать, в 90-е годы это самый асоциальный театр всех периодов театральной истории. Ну, если мы не будем читать какие-то там совсем уже свинцовые или страшные сталинские годы, когда просто ничего живое не могло существовать по определению, то такого асоциального театра, который мы имели в 90-е годы, я просто не припомню. Потому что до этого, понятно, что были 60-е, 70-е, когда театр заменил собой свободную прессу, парламент, церковь и множество других социальных институций. Но и потом уже, в годы перестройки, но это все было немножечко комично, все эти диктатуры совести, говорит. Тем не менее, это тоже был способ какого-то прямого социального высказывания. Да, после чего все закончилось. Но как закончилось? Просто глухо, абсолютно. Я не могу в 90-е годы сунуть ни одного острого социального спектакля на любую тему сделанного. Театр абсолютно замкнулся на себе самом. На каких-то формальных приемах, ну, на чем угодно, но только не на взаимоотношениях себя самого и жизни, текущей за своими стенами.
Сейчас все-таки лучше. Вот да, дело Магнитского.
Да. Конечно, да, конечно. Сейчас, в общем, собственно, такой перелом наступил в связи с появлением новой драмы. Конечно, надо понимать, что это была капля в море, что театр «Док» тот же, этот подвальчик на 30 с небольшим мест, надо понимать, что это же капля, когда вокруг стоят театры-тысячники в изобилии. Но, тем не менее, это возникло, об этом стали писать, это заняло какое-то свое очень важное место. Но никакой деконструкции мифов национальных, никакое взаимоотношение с прошлым, фантастическое дело, но даже новая драма, которая, казалось бы, должна была этим заняться, потому что это был единственный социально активный сегмент нашей театральной жизни. Но и там это не было предпринято. Я не могу найти пьес на эту тему, фактически. Но если они есть, это какой-то абсолютный минимум. То, что в Польше происходит, нет. У нас нет этого.
Может, тогда придется искать новый русско-российский театр за пределами театра, как ваша рубрика «Это Beyond». Да, вот вы упоминали группу «Война». Может быть, все-таки вот это и есть новый театр. Там есть проблема мастерства, о которой вы говорили. И я с ними это обсуждал, этот момент, где арт в их арт-группе. И они сказали, арт вот в этой акции, когда они переворачивали машину, в том, что это делалось на скорость, в том, что это были репетиции многочисленные. Может быть, на улице где-то рождается
хотя бы
новый театр.
В том, чтобы его как-то остроумно придумать, акцию. Я считаю, что акция «Мента-поп», когда была просто остроумно придумана, когда действительно приходит человек, наряженный одновременно ментом и священником, он приносят эти продукты из универсама, а его не останавливают, потому что представитель власти и представитель церкви может кушать бесплатно, быть на государственном довольстве. Это просто очень остроумно придумано. Я не знаю, как это было сыграно даже, мне сложно это оценить, но здесь же другое совершенно оценивать нужно. Конечно, еще очень важно взаимоотношение с самой театральной традицией. Польша такая страна, где, с одной стороны, эти традиции наличествуют, потому что есть такие страны, где, ну, какая-нибудь Португалия, какая там театральная традиция, там взаимодействовать не с чем. А с другой стороны, как раз, как ни странно, Россия в данном случае ближе к Англии, где есть эти самые традиции, но вот они свято чтутся, и они становятся действительно настоящими веригами уже для людей, которые делают театр. Польша равны как Германия. Почему у них самый сильный театр? Потому что у них, с одной стороны, наличествуют эти самые традиции, а с другой стороны, они совершенно не превращаются в какой-то фарватер, в котором надо следовать. Знаете, есть такой феномен, я вот называю, непереваренного прошлого. Как бы в нормальном варианте это прошлое есть, но оно уже переварилось и вошло в виде каких-то химических элементов в твой организм. Да, оно уже в тебе как бы, но оно не лежит каким-то таким куском, не давит своим величием. А мы живем именно в ситуации, когда прошлое не переварено, оно где-то там находится, и ты все время стоишь и думаешь, вот оно как было-то. Вот если бы вот был бы вот Эфрос, ну вот только вот сейчас, вот, да, ну вот, вот, вот такой же, вот чтобы Эфрос был. Или вот Любимов, ну такой, как он тогда, но вот только вот сейчас. Вот тогда бы было хорошо. Но все равно как выйти на выставку современного искусства, надеяться, что там будет какой-то новый Караваджо. Но новый Караваджо — это будет какой-нибудь Белвиола, да? Но это же совсем другое, его же надо узнать, надо же понять, что это он и есть. Вот это подсознательное все время ожидание, что произойдет реинкарнация каких-то великих людей прошлого. Она в подсознательном уровне живет в российском зрителе, в российском критике, кстати, в подавляющем большинстве тоже. И это, собственно, то, что является этими веригами. Да? Непереваренное прошлое и завороженность этим прошлым.
А есть у журнала «Театр» авторы, которые способны эти вериги помочь сбросить?
Да бог его знает. Ну, какие-то хорошие авторы есть, конечно. И да, вот к вопросу о преемственности мы, конечно, обращаемся к нам. Ну, вот у нас Вадима Гаевского в третьем номере статья про Жан-Луи Баро. Конечно, это, вот он представитель таких лучших традиций отечественного театроведения, которые, с одной стороны, наука, а с другой стороны, увлекательный рассказ об этом вот изучаемом объекте. Не так много такого театроведения в мире вообще, на самом деле, потому что, ну, часто это или академическое словоговорение, или такая уже просто журналистика, да. У нас же вот сила российского театроведения сначала стояла в том, что эти люди были одновременно и как бы и журналистами, и критиками, и учеными, и как-то все в одном флаконе. И вообще, когда появляется текст такого качества в журнале, да, мне кажется, что они сами себе способствуют уже разрушению всех цепей и так далее. Но если говорить о прямом какой-то попытке рубить эти цепи, ну да, ну таких авторов, конечно, немного, но как-то они есть. А еще мы очень активно привлекаем авторов, ну как бы немножечко со стороны, ну там вплоть до какой-нибудь Евгении Пищиковой, которая вообще пишет про жизнь общества, да, но мы находим для нее какие-то специальные темы. Ну, например, вот в последнем номере она написала нам про феномен русского стендап-комедии. И как-то это вроде бы имеет отношение к театру, но при этом это такая, действительно, социальный аспект, наверное, важнее, чем, собственно, эстетический. Вот. И привлекая вот этих авторов со стороны, которые все-таки что-то понимают в театре, кто-то про него знает, но не являются, собственно, театроведами. И поэтому они по определению не отравлены вот этим представлением о том, каким должен быть театр. Они более открытые какие-то вот миру люди и театру. Ну вот, может быть, через это мы как-то попытаемся какого-то обновления достичь.
Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр». Через 2 минуты после сводки новостей продолжим тему в разговоре с художественным руководителем театра «ДОК» Михаилом Угаровым.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Испании в результате землетрясения погибли несколько человек, разрушены здания. Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился у города Лорка в регионе Мурсия. Никита Тихонов и Евгения Хасис, осужденные по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, были частью террористического подполья. Это заявил сегодня адвокат потерпевшей стороны на процессе Евгений Жеребенков. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибыл в Москву с 4-дневным визитом. Завтра он проведет переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. В Сирии растет число жертв среди мирных жителей города Хомс, кварталы которого обстреливаются правительственными войсками. По свидетельствам очевидцев, сегодня там погибли не менее 13 человек. В Ливии повстанцы сообщили о взятии аэропорта города Мисурата, занятого ранее войсками Муаммара Каддафи. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обсудит с ведущими политическими силами страны возможность продления пребывания части войск США в Ираке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту выделения участков под дачи на территории Бородинского военно-исторического заповедника в Подмосковье. Во Франции назначены даты выборов президента и парламента. Как сообщил представитель нынешнего главы государства Николя Саркози, голосование на президентских выборах состоится 22 апреля 2012 года. МВД Украины сообщает о возбуждении 5 уголовных дел в связи с беспорядками в День Победы во Львове. Провокация была организована представителями националистической партии «Свобода», заявил начальник департамента общественной безопасности.
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова упомянула театр «Док», прославившийся, в частности, спектаклями про гибель юриста Сергея Магнитского и теракт в Беслане. Тему продолжит разговор с Михаилом Угаровым, драматургом и художественным руководителем театра «Док». С ним встретилась Елена Власенко.
Театр «Док» был основан в 2001 году. Тогда еще не произошел теракт в Беслане, а Сергей Магнитский был благополучным юристом. За 10 лет театр «Док» обрел способность реагировать на такие события, как теракты и гибель заключенного. Михаил Угаров говорит, что ради этого театр и создавали.
Театр «Док» – документальный театр. То есть театр, жестко привязанный к реальности, к действительности. Началось все с семинаров документального театра, где разрабатывалась техника вербатим, интервью с реальными людьми, реальные истории. Потому что это, конечно, самое волнующее. Меня, например, вип-персона не интересует вообще. Если 19 век, остались только воспоминания, мемуары, письма довольно все-таки известных людей. А на самом деле очень было бы интересно совершенно рядовых людей жизни узнать. А вип-персона – это человек, который очень жестко цензурирует свою жизнь. А не он, так жена, вдова Достоевского, жена и у Толстого, да, в общем-то, и у Чехова, тщательно занимались отбором фактов. Вот это обидно. И остается брешь невосполнимая. Казалось, это важно. Оказалось, что это не совсем просто, потому что нужен инструмент. Как это играть и как это ставить. Традиционная русская актерская школа не годится, она слишком театральна, слишком искусственна для этого. Сложилась группа актеров, которые имеют вкус вот к такому существованию. Ну и, конечно, другой вопрос, что театры создавали драматурги. Драматурги, в отличие от режиссеров и актеров, люди сознательные, скажу так, они имеют гражданскую позицию. Потому что ни режиссеры, ни актеры, они ее не имеют. А зачем, если я сегодня играю это, а завтра то? Опыт показывает, что человек, закончивший театральную школу, через там 5-3 года испытывает кризис определенный. У него идет разочарование в профессии, он понимает, что ожидал гораздо большего. И вот тогда начинаются поиски. Кто-то успокаивается и относится как просто службе и ремеслу, которую надо исполнять. А кто-то не успокаивается. Интересные люди, которые бросают театр, даже известный театр с хорошим имиджем, бросают и сами становятся продюсерами и менеджерами своей судьбы. Конечно, деньги они зарабатывают в основном на сериалах и в кино. У нас же очень хорошая система, ведь нет труппы, и поэтому у меня актер может в любую минуту встать и уйти, потому что ему неинтересно просто. И тогда ты точно знаешь, что вот у тебя остались те, кому интересно, кто пойдет до конца.
После постановки спектакля о теракте в Беслане, он назывался «Сентябрь Док», Комитет правительства Москвы по культуре прекратил финансовую поддержку театра Док. Самому Михаилу Угарову, по его словам, советовали не лезть в политику. Тем не менее, он верит, что театру ничто не угрожает. Все-таки он не государственный.
То есть нельзя сменить художественного руководителя приказом. Конечно, в нашей стране, вы знаете, закрыть можно все. Для этого есть пожарники, есть налоговая инспекция, есть специальные службы по осуществлению репрессий. Они в основном этим занимаются, а не спасением от пожаров России, как мы знаем. Суды тоже у нас занимаются не прямым делом, а все немножко такой в двоичной системе работают. Пока не закрыли, потому что что уж слишком громкий был спектакль «Час 18», и сама история была громкая. Там мы пошли на очень серьезный эксперимент, этическое нарушение. Мы взяли реальных людей, их играют актеры. Судья Сташина из Тверского суда, судья Криворучка, Александра Гаус из «Матросской тишины». И там много людей. Вот они здесь, в Москве. Они могут прийти на спектакль, подать в суд, я не знаю за что. Но ведь никто ничего этого не сделал, потому что абсолютно понятно, что они заинтересованы, чтобы эта история как можно скорее забылась. Они сделали вид, что этого спектакля нет. Хотя про все газеты написали, про этот спектакль мне два канала телевизионных не сообщили. Вот что интересно. Первый канал и российский канал. Это очень смешно, я давал интервью каналу «Аль-Джазира». Их взволновало это дело. Очень много приходит людей, всегда попасть очень трудно, хотя билеты мы не продаем по записи, поскольку он бесплатный принципиально. Будет идти, это важно, потому что это дело должно завершиться.
Среди зрителей театра «Док» в основном единомышленники Михаила Угарова. Он говорит, что это результат продуманной стратегии. У театра нет афиш, а спектаклях можно узнать на официальном сайте театра «Док» в интернете. То есть человек делает усилия, ищет, находит, читает о театре, решает, идти ли на спектакль, и в итоге знает, куда идет, попадает в компанию к своим. Есть, впрочем, и исключения. Среди зрителей спектакля «Час 18» о Сергее Магнитском оказалась коллега и сторонница следователя Олега Сильченко. Именно он вел дело, в котором Сергея Магнитского обвиняли в разработке схемы ухода от налогов для фонда «Хермитаж». Как следует из обнародованных «Хермитаж» документов, Сильченко не раз отказывал Сергею Магнитскому в предоставлении медицинской помощи и свидании с родственниками.
Ну, например, пришла женщина, следователь убойного отдела, и она очень аргументированно начала объяснять, что ведь следователь Сильченко абсолютно прав. Зал, конечно, взревел, но дальше она оговорилась. Ну, вы понимаете, я сейчас говорю как следователь, а как человек я думаю по-другому. Вот это и есть главная проблема, что у нас, к сожалению, человек не совпадает с той должностью, с тем, чем он занимается. Он вынужден человека куда-то отставить. Перенести на вечер. Вот вечером я вернусь домой к детям и жене, и я стану человеком. Это проблема русского менталитета. Было два класса – людей служивых и людей частных. А поскольку Россия все время увеличивала свои территории, то категория людей служивых увеличивалась автоматически. Это очень легло на советскую власть. Я общался с людьми, которые раньше были очень большой начальник. Вот как только он перестал, это милейший дедушка сидит, он рассказывает замечательные истории. Все, он вернулся к человечеству.
Какой реакции от зрителей ждут в театре «Док»?
Да бог с ним, не наше дело посадить в тюрьму судью Сташину. Я уверен, ее посадят. Это не дело, театр не должен никого сажать в тюрьму, казнить. Дело в том, чтобы людей сдвинуть к какому-то действию в дальнейшем. И сейчас мне очень нравится, как развивается общественная ситуация в России. Ушла вот эта эстетика митингов бесконечных, вот этих лимоновских. И замечательно пришли новые люди, Навальный, перешли к делу. Он находит данные, публикует, расследование производит. Если мы все этим займемся, это будет сильно. Я очень уважаю митинг 31 числа, но это будет сильнее. Может, это будет обидно для аудитории. В большинстве реакция детская. Демократии, в общем-то, слишком долго мешали, чтобы она была взрослой. Реакция в основном детская. На уровне «Ой, да что же делать, да что же мы такие?» Мы все стали равнодушны. Да? Это все абсолютно общие слова. Они справедливые, никто не спорит, но к делу это не относится. Такими словами никого не спасешь, ничего не изменишь. Динамика есть абсолютная. Эстетика театра «Док» предполагает не вечернее развлечение, а что-то другое. Больше того, у нас же есть такое понятие, как позиция ноль. Мы показываем спектакль, и мы ничего не говорим по этому поводу. Это, пожалуй, единственный час 18, где мы нарушили. Мы сказали, судью Криворучка в конце перемещаем в ад. Это чудовищное нарушение нашей эстетики. Так нельзя действовать. Это волюнтаризм художественный. Мы показываем кусок действительности, и зритель не получает привычного месседжа. В любом театре ему в конце станет ясно, для чего это ставили, почему, что хотят, в чем пафос. А им остается только просто разделить этот общегуманитарный пафос. Это же даже детям сказать «действуй», ну и что? Он скажет, а что действовать? И каждый раз будет спрашивать, что мне сейчас делать? Поэтому, конечно, человек должен ощутить вот этот импульс к действию сам, поймать.
Как относятся к театру Дог коллеги Михаила Угарова? Кинематографисты и театральные деятели боятся стать на него похожими?
Киношники не боятся. Там произошла у нас удивительная история. Мы рассчитывали, что вот вся эта наша новая драма довольно быстро скажется на театре. Этого не случилось. Но это вдруг совершенно неожиданно для нас ушло в российское кино. То, что снимают Борис Хлебников, Николай Хомерики, Лера Германика, которая с театром Дог очень плотно связана. Сериал «Школа», там чуть не все актеры театра Дог играют. И Алексей Попогребский, и Сергей Пускипалис. Много можно называть этих режиссеров. Вот там это вдруг сработало. Вот это направление, это эстетика. А люди театра очень сложное отношение. То есть они понимают, что такое театр Дог. Видимо, даже с уважением относятся. Но это не их путь. Они считают, что театр должен заниматься вечным, что у меня вызывает хохот сатанинский просто, потому что, ну, это какая-то просто мания величия, я должен заниматься вечным. Это как-то не для человека, для памятника. И причем это умные люди. Например, замечательный режиссер Генриетта Яновская, одна из умнейших женщин-режиссеров. Мы с ней говорили на программе «Пресс-клуб». Она сказала про спектакль «Час 18». Прекрасно, что вы его поставили. Ну вот представьте, вот прошло бы лет 20, и тогда бы вы его поставили. Ведь это же было бы осмысление. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она в чем-то не права. Но это просто настолько разные позиции. Мне кажется, через 20 лет это уже никому не нужно. И вот сейчас спектакли про декабристов же можно поставить? Но ведь декабристов нет, физически нет. Есть какой-то туманный миф о каких-то якобы декабристах, о которых никто не знает, и какие-то артисты сейчас будут вынимать свои воспоминания, клише, кто такие декабристы. Это такое вертикальное сознание. Мы с Мариной Разбежкиной, кинорежиссером, мастерскую ведем. Мы просто студентам говорим, мы занимаемся горизонтальным искусством. Нам интересна горизонтальная история, потому что вертикальным искусством весь 20 век и Тарковский в кино занимался, и все. Есть ад, есть рай, есть высокое, низкое, романтическое, ужасное. Это, к сожалению, художественный код, который стал клише. Он уже умер, но он в умах до сих пор интеллигентных людей существует. Людей, вот, которые считают, что они знают искусство, любят искусство. Всегда опаздывает немножко идеология за действительностью. Все события нашей жизни, которые происходили, и взятие Белого дома, и все эти войны, чеченские, афганские, все эти взрывы, это все есть в искусстве. Но смотрите, где они есть. Они есть в низовом искусстве. Дешевые книжки маленькие, покетбуки. Вот там все есть. Там про Чечню море книг, про взрывы домов, про Кремль, просто про все. Но в искусстве, вот таком большом, принято говорить о вечном. И вот это произошло разделение, мне очень обидно, что мы просто отдали эту сферу вот туда. Человек же этот культурный код получает лет в 20. И дальше ты, как правило, с ним и живешь всю жизнь. Здесь, мне кажется, я скажу страшную вещь, за которую меня убьют. Это культура молодого народа. В примитивных культурах все очень возвышенно, сакрально. Чем выше культура, тем, как ни странно, она ближе к реальности. Она рассматривает мелочи, подробности.
У искусства возник долг перед историей. С кого требовать выплаты этого долга? И надо ли вообще требовать?
Я считаю, надо. Требовать надо с художников, с режиссеров, писателей, драматургов, актеров. Искусство, театр, кино, телевидение – это замечательная башня из слоновой кости, где уютно можно всю жизнь прожить, вообще не париться. Но это как-то немножко подло. Вот у меня даже есть термин по поводу театра, я таких людей называю театральная скотина. Не потому что они скотины, а именно вот поэтому, да? Они не участвуют в нашей общей жизни. А участвует в своей вот этой маленькой, отдельной, очень интересной художественной жизни. То, что Станиславский называл кабатинством и против чего боролся. Конечно, долг это есть, это отсутствие гражданского, извините за выражение, отсутствие идеологии. Ведь редко у кого на самом деле есть, собственно говоря, идеология. Вот это слово такое противное еще с советских времен, но ведь оно важное. Как правило, считается, что Вот я просто должен быть талантлив, я должен чувствовать, я должен получать импульсы из космоса. Вот это я обожаю эту фразу. И все. А на самом деле это неправда. Все формулирует идеология и взгляд. Большинство наших сограждан, они чем заняты? Они старательно не замечают действительности. Они смотрят только вещи серьезные, высокие, духовные, важные, важные меркантильные, важные, ну, карьерные. А есть люди, которые видят, что на автобусной остановке, что на улице происходит. Вот этот взгляд ставить. А там происходит такая драматургия интереснейшая на самом деле, вот в реальности, что она гораздо интереснее любых сериалов.
Драматург, художественный руководитель театра «ДОК» Михаил Угаров вспомнил, как один из зрителей спектакля про Сергея Магнитского сравнил деятельность театра с магией вуду. Играть существующих людей все равно, что лепить из глины куклы и протыкать их булавками. «Мы надеемся, что это колдовство вдруг сработает», – заключил Михаил Угаров. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает отклик Бориса Парамонова на новую книгу Соломона Волкова. Она вышла почти одновременно в Соединенных Штатах и по-русски в издательстве «Эксмо». По-английски книга называется «Сокровища Романовых». В русском издании «История русской культуры в царствовании Романовых. 1613-1917».
Нынешняя книга может рассматриваться как необходимое дополнение предыдущей книги Волкова «Волшебный хор», посвященный жгучей для России теме «Писатель и власть», можно сказать шире, «Литература и власть», «Культура и власть» в России. Их взаимоотношения все еще не приняли столь естественную для развитого общества форму мирного сосуществования. Прежде всего потому, что в России сама власть не стала еще нейтральной культурной формой, всего лишь одним из слагаемых общественного бытия. Власть в России хочет быть всеобщим определением национальной жизни. Соответственно, рождается реакция, как стремление выставить эстетическую культуру на роль общественной доминанты. Есть две известные формулы эту гипертрофию литературы, фиксировавшие. «Писатель в России и всегда был вторым правительством» – Солженицын. И «Поэт в России больше, чем поэт» – Евтушенко. Но помимо этих двух расхожих формул, есть еще одна, не столь популярная, но не менее значимая. Это следующее высказывание Владимира Набокова в мемуарной книге «Другие берега».
Русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, как своеобразную эволюцию полиции. Странно безличной, как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах и ныне достигшей такого расцвета. А во-вторых, как развитие изумительной вольнолюбивой культуры.
Соломон Волков ищет, как мне кажется, некий третий путь, и в этом поиске как раз открывает некоторые необходимые связи власти и культуры в России. Эти связи существовали отнюдь не всегда, и Волков не утверждает противоположного, но старается увидеть в русской культурной истории то, что забывалось за всякого рода идеологическими предпочтениями. В России существовали не только госбезопасность и вольнолюбивая, то есть оппозиционная культура. Вот что хочет показать Волков. Русская культура на протяжении многих и плодотворных для нее лет была целостным выражением национальной жизни. Мы приводили высказывания Солженицына, Евтушенко и Набокова, а Волков приводит очень важные для его темы слова Пушкина.
Со времени восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на почве образованности. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно.
Это хорошо известный сюжет. В русской истории был период, когда именно власть была проводником культуры и всяческого просвещения. Весь XVIII век с Петровской реформы, начиная, лежит на этой линии развития. И смело можно сказать, эта линия заходит и в XIX век на добрую его четверть. Причем это было время не только заимствования иноземных форм, но и началом русского просвещения, чего стоит одна фигура Ломоносова. И тут можно считать символическим тот факт, что писателям случалось занимать министерские посты Державин и Дмитриев, а историограф Карамзин, а воспитатель царского сына будущего Александра Освободителя Жуковский. Главы о XVIII веке и его культурных персоналиях показались мне особенно удачными в книге Волкова. у него нашлось место, и очень умело найденное даже для Баркова. Имена Карамзина и Жуковского как раз и выводят нас за рамки 18-го столетия, а в 19-м и произошел некий надлом прежнего синтеза власти и просвещения в России. Рубежным событием было восстание декабристов, то есть расхождение началось с Николая I, что и фиксируется в качестве неоспоримой истины. И вот Соломон Волков показывает, без особой эмфазы, но, в общем, и не скрывая своего взгляда на предмет, что это было не совсем так. Действительно, мы говорим о золотом веке русской культуры, как бы не замечая его хронологических рамок. А это как раз Николаевская эпоха. Двух имен тут более чем достаточно – Пушкин и Гоголь. Зрелый Пушкин, Пушкин-классик, и начался примирением с царем, а инициатором этого примирения был сам Николай I. Отношение Николая I к Пушкину ни в коем случае нельзя назвать враждебным. Такая вражда – это миф советских времен. Нельзя, конечно, не видеть, что пребывание в ареале власти, навязанное ему царедворчество, мешало Пушкину чисто житейски, в то же время никак не связывая его творчески. Хоть и советовал царь переделать Бориса Годунова в исторический роман на манеру Вальтера Скотта, Пушкин со временем издал его так, как он был написан. Можно сказать, и это будет горькой, но правдой, что Пушкину в последние его годы мешал не царь, а собственная жена, затянувшая его в советскую круговерть. И не будем забывать того неудобного для многочисленных исследователей факта, что Пушкин получал из казны 10 тысяч ежегодно за чисто виртуальную работу в государственных архивах. Волков, кстати, о таких фактах никогда не забывает и всегда рад при случае сообщить, какое вспомоществование из казны имел тот или иной русский классик. Мы с интересом узнаем, например, что Державин за оду Филица получил 500 золотых рублей. Это взвешенное отношение автора к знаковой теме «Поэт и царь» вызвало, кстати сказать, отрицательную реакцию у одного американского рецензента книги Волкова. Но ответ на такие реакции содержится в самой его книге, где говорится, что у русского царя были и другие дела, помимо выстраивания отношений с Пушкиным, и что Николай I никак не мог выступить в роли Людвига Баварского, положившего все свое герцогство и себя в придачу к ногам Рихарда Вагнера. Говоря о царствовании Николая I в культурном его аспекте, нельзя пройти мимо пресловутой формулы «православие, самодержавие, народность». Волков и не проходит, но и тут находит, так сказать, свежий сюжет, начисто замалчивавшийся в советское время, оперу Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин у большевиков. Это был самый показательный пример успешного осуществления знаменитой триады. Это вполне оправданное стремление автора выровнять прежде существовавшие идеологические перекосы клонит его, однако, по временам в другую сторону. Трудно говорить о Гоголе и Достоевском как писателях, укладывающихся в идеологию православия, самодержавия, народности. А именно этих двух титанов Волков пытается сюда подверстать. На этом примере хорошо видно, что творчество великих художников никак не уложить в какую-либо идеологическую схему. Кто бы эту схему ни накладывал, хоть власть, хоть сами художники, как Достоевский в «Дневнике писателя» и Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Ни дневник, ни переписка – это еще не Достоевский и не Гоголь. Та или иная идеология, рассчитанная властью на управление культурой, может быть более или менее удачной, вредить, а то и помогать временами, но сама культура, особенно художественное творчество, движется вне каких-либо идеологических рамок. Творчество свободно по определению. Другое дело, что русская власть эпохи Романовых отечественной культуре не мешала, а когда и существенно помогала. В царской России не существовало идеологического диктата, и даже пресловутая Уваровская триада не навязывала прямо, что и как писать тому или иному художнику. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Глинка, Брюлов, Иванов активно работали, печатались, выставлялись совместными трудами, создавая тот самый золотой век русской культуры. Цензура, несомненно существовавшая, в сущности не касалась художественного творчества. Объектами ее контроля были сюжеты политические, обсуждавшиеся в публицистической печати. От цензуры страдал Николай Полевой, а не Александр Пушкин. Тут возникает другой и любопытнейший вопрос. А как сама русская культура смотрела на власть? Платила ли она властям лояльностью? Мы говорили выше, что политическая оппозиционность не определяла целостность русского художественного развития. И все же, как тут не вспомнить колоссальную фигуру Льва Толстого, этого бунтаря по преимуществу? Объяснение этому только одно. Сюжет о Толстом широко рассматривался автором в предыдущей его книге «Волшебный хор». Больше хотелось бы прочитать о Герцене, о его своеобразнейшем, феминистском, решусь сказать, социализме. Вообще, Герцен во всех его моментах интереснейший сюжет, но тут автору, похоже, не дали развернуться издатели, впечатленные недавней драматической трилогией Стоппарда, где как раз Герцен предстал в полном своем блеске. В самом начале своей книги Соломон Волков написал:
«Созданный под фирулой Николая I идеологический лозунг «Православие, самодержавие, народность» сделался эффективным орудием культурного и политического контроля на много лет. Нежелание или неспособность последнего русского царя Николая II модернизировать культурную политику его предшественников были, по моему мнению, одной из существенных причин падения самодержавия в России».
Трудно безоговорочно согласиться с этим тезисом. Культурная политика самодержавия существовала отнюдь не на всем протяжении царствования Романовых. Как таковая, она исчезла после Николая I. Русская художественная культура с этого времени развивалась свободно, вне какой-либо патерналистской опеки. Попытки со стороны власти поддержать культурные начинания продолжали иметь место. В частности, как показал Волков, поддержкой властей самого царя Александра III пользовались передвижники, в которых усматривали вновь востребованный русский стиль. Но вот новая русская музыка в лице Мусоргского, вообще деятельность могучей кучки, особого расположения власти не вызывала. Новая русская опера создавалась в значительной степени с помощью просвещенных меценатов, из которых особое внимание Соломон Волков привлек к начисто забытой фигуре Тертия Филиппова, вдохновителя Хованщины Мусоргского. В отношении музыки Александр III явно предпочитал Чайковского с его Евгением Онегиным. И глава о Чайковском с новаторской интерпретацией знаменитой оперы принадлежит к лучшим в книге Волкова. В общем, Соломон Волков показал, что в России Романовых культура потому и расцвела, что Романовы не просто ей так или иначе помогали в тот или иной период, но и на всем протяжении своего царствования просто-напросто ей не мешали. Претензии русских царей не были тоталитарными, а значит, культура могла развиваться свободно. Сокровища Романовых были в то же время всеобщим национальным достоянием.
Отклик Бориса Парамонова на книгу Соломона Волкова «История русской культуры в царствовании Романовых» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.